важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. И я с удовольствием, с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, писатель, журналист Захар Прилепин. Здравствуйте, спасибо, что нашли время.
Здравствуйте, добрый вечер.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У вас также есть возможность задать свой вопрос. Но начну я с главной политической новости. Сегодня новое правительство. Вы как-то следили за этой интригой, кто, как, почему, или...
Ну, я сегодня совершенно случайно просмотрел и прослушал представление, крайне увлекательное представление новых членов правительства, и с чувством удовлетворения обнаружил, что процентов на 99 это прежние фигуры, либо заместители, либо люди из команды, либо люди... В общем, это прежний такой кровоток, все в тех же жилах, ничего нового. Там есть два, насколько я заметил, ставленника Медведева, Дворкович и Абызов. Все остальные старые игроки на старых балалайках.
То есть ничего не поменяется в стране с приходом этого правительства?
Безусловно. Но да. Я никаких там особенных сверхсимпатий не питаю к Медведеву, но даже если бы хотя бы его ставленников было бы процентов 50, вот этих молодых людей с молодыми лицами, и то было бы любопытнее. Но это просто это такие старые когорта, таких тертых чиновников, и там по лицам уже видно. Все ну, буквально все фамилии и все персонажи уже известны лет 15.
А вы бы кого хотели увидеть в составе правительства?
Я Навального, Яшина, Лимонова. Много веселых. На самом деле, если чуть серьезнее еще говорить, а то, что я сказал до сих пор, это тоже серьезно, но тем не менее в России есть, лично я знаю, может быть, 200, 300, может быть, 400 молодых людей, активных, с отличным образованием, отучившихся. И мало того, зафиксируешь себя в пространстве не как людей, которые готовы работать в системе и на систему, а как людей со своими собственными взглядами, которые готовы за них так или иначе пострадать, которые отвечают, что называется, за базар. Таких людей множество. И вот эти люди в нашей системе пресловутой там вертикальной и горизонтальной мобильности, они, конечно, совершенно не востребованы. Вот у нас последняя новость была, кроме этой раздачи портфелей министерских, еще была новость, что у нас Якименко будет создавать партию. Ну вот это вот чудесно, это просто восхитительно, да? Больше у нас партию, кроме Якименко, создать некому. Поэтому молодых людей 25-35 лет полно, которые готовы и хотят работать. Но у нас у власти находятся люди, которым где-то лет 55-65, у них еще лет 30 есть, и они никому не своих мест не уступят никогда. Что, собственно, продемонстрировал, еще раз говорю, раздача портфелей министерских.
Ну вот раз вы вспомнили Якименко, не могу не спросить. Известно ваше неравнодушное отношение к делу Олега Кашина, и сегодня Якименко на этой пресс-конференции, собственно, она на этом и завершилась, сказал о том, что он более всех остальных заинтересован в том, чтобы это дело было раскрыто.
Ну да, но он что угодно может говорить. Ну, сказал, что более всех остальных, ради бога. Да, но так, почему его так не удалось вызвать на допрос, мне совершенно непонятно. Если он так заинтересован, пускай придет и даст показания. Что же он такой заинтересованный, сидит и не ходит никуда? Ну, абсурд. Ну, что тут говорить?
Вы считаете, что за покушением на Олега Кашина стоит Якименко?
Ну, знаете, это я потом буду судиться вечно с Якименко, но мысль о том, что Якименко единственный, кто был в этом более всего заинтересован, человек, что называется, более всего раздосадованный, если сказать, обиженный на Кашина, именно он, но это очевидно не только мне, а в том числе и даже и Кашину с мамой.
О новом правительстве чуть подробнее. Новый министр культуры у нас теперь Мединский.
Который литератор, который разоблачает мифы о России. Да. Знаете, я очень люблю Россию и считаю себя не меньшим ее сыном, чем Мединский. Но мне вот прочтение его книг какое-то вызывало все равно какое-то странное внутреннее ощущение такой, ну, почти что уже брезгливости. Я вам, по сути, какие-то вот все, чем занимается Единая Россия, они могут даже заниматься правильными вещами, Мединский член Единой России. Но вот все, к чему они прикасаются, приобретает какой-то сразу неприятный привкус. Это, помните, такое высказывание Бродского, что если Евтушенко за колхозы, против колхозов, тогда я за. Вот, мне, вот это, книги Мединского, я тоже считаю, что миф о русском пьянстве, воровстве и коррупции там несколько преувеличены, и что эта мифология работает против России. Но то вот какую он выбирает тональность для описания этого, то, какие он делает из этого выводы, ну какая-то, вот за этим стоит какая-то совершенно неизъяснимая, тактильно едва ощутимая какая-то дрянь просто. Я поэтому, ну не знаю, дай бог, может быть, будет хорошим министром. Книжки мне его не нравятся. Министр может быть хорошим. Он Россию любит. В отличие, понимаете, от министров ельцинского правительства, которые могли в интервью сказать, что лучше бы Россия распалась на 28 кусков, и лучше бы этой страны никогда не было в природе. Нынешние, вот они все любят Россию прям до исступления. Поэтому, вот, посмотрим.
Оппозиционный лагерь кочует, я говорю о Москве, с Чистых прудов на Баррикадную, с Баррикадных на Бульварное кольцо. Задержания происходили и на Старом Арбате. Ваше отношение вот к этой оппозиционной активности в последние неделю?
Ну, мне вообще к оппозиционной активности отношение всегда положительное. Другой вопрос, что я, собственно, заявил об этом еще 10 декабря в 14 часов по московскому времени. Сказал, что сегодня, в силу того, что оппозиционная общественность перешла с площади Революции на площадь Болотную, сегодня мы проиграли возможность... видоизменения государственного строя в России. Мы слили эти возможности. Я тогда об этом сообщил, я до сих пор от этой своей точки зрения не отказываюсь.
Ну вот в одном из интервью недавно вы заявили, считаю, что оппозиционное противостояние нужно было переводить в более радикальную форму еще в декабре числа 10-го. Это ваше.
Конечно, мое, да.
То есть надо было остаться на площади Революции, нужно было идти на Кремль. Что делать-то надо было?
Ну, знаете, у нас есть как минимум два примера на территории бывшего Советского Союза, на территории СНГ, это Украина и Грузия, где ненасильственное противостояние, радикальное в том смысле, что оно, люди руководствовались желанием сейчас, сегодня непосредственно изменить ситуацию в стране. А на Болотной, я сам, собственно, и с площади Революции, когда оттуда увели одну за другой все колонны наши оппозиционеры и псевдооппозиционеры, я пошел потом на площадь Болотную и потом увидел, как люди все стали расходиться по барам и праздновать, что вот мы стали свободны. Теперь мы никогда не будем другими. Теперь вот у нас... Я был просто я в шоке был. Что? Почему? Что вы празднуете вообще? Вы только что все слили. И вот это вот ощущение того, что люди вышли на праздник и хотят праздновать, а не бороться за свою свободу, что люди, вышедшие на площадь, боятся 15 суток отсидеть за свою свободу, сразу дало мне ощущение, что сейчас точно ничего не получится. Пока люди не сделают выводы из того, что так просто ничего не происходит. А если что делать, конечно, ставить палаточки, раскрывать тушеночку, и только надо было делать 10 числа. Сейчас уже поздно, сейчас власть уже переориентировалась, расставила полки, подогнала бронетранспортеры, организовала массовую медийную кампанию, т.д. и т.п. А сейчас она уже готова, конечно, ко всем этим
вещам. Вы сказали оппозиционеры и псевдооппозиционеры. Фамилии, если можно. Кого вы относите к первым, кого ко вторым?
Ну, люди, вступившие в договоренности с властными структурами по поводу... как минимум по поводу расположения митингующих в лице, там, скажем, Бориса Ефимовича Немцова, у меня вызывает некоторый вопрос. По-моему, до сих пор он не объяснился, как же это произошло.
Немцов псевдооппозиционер, Сергей Удальцев.
Удальцов был хороший, смелый парень. У меня никаких претензий нет. Навальный мой товарищ, один из самых перспективных политиков в России.
Евгения Чирикова.
Чирикова хорошая женщина, она, может быть, не столь опытна в такой в уличной политике и вообще в политике больших вопросов, потому что она, ее политическая деятельность начиналась с частного вопроса, с Химкинского леса, и у людей, которые не столь долго находятся в политической сфере, в политической структуре, в политических вот этих баталиях участвуют, у них могут быть какие-то еще иллюзии по поводу того, как все можно изменить. Но к Чириковой как человеку я отношусь с безусловным уважением.
Ну вот любое ваше интервью практически можно взять. Захар Прилепин, и обязательно рядом возникает слово «революция». А нужна она нам?
Конечно, да, конечно.
Но и дежурный вопрос. Ну, может быть, кто-то еще не слышал ответ на этот вопрос. Ну а кровь-то как? Погромы, смерть, убийства.
Кровь, погромы, смерть. Слушайте, ну, мы только что опять же говорили про Грузию и Украину. Где там была кровь, погромы, смерть и убийства? Ничего там, ничего такого там не произошло. Это ответ номер один. Ответ номер два. Чему вообще, откуда взялась эта мифология о том, что в России все революции происходили кроваво? У нас в 91-м была году буржуазная революция, да, которая изменила вообще ситуацию в стране полностью. Да? Она произошла абсолютно бескровно. Там были несколько случайных погибших, которые вообще могли бы не погибнуть. Там два или три человека погибли там, под танками. Какой-то был казус просто, уличная трагедия. По сути, революция произошла бескровно. У нас, мало того, даже революция 18-го года и февральская, и даже октябрьская прошла почти бескровно. Другой вопрос, что после революции иногда бывает гражданская война, иногда ее не бывает. В 91-м году ее не было, гражданской войны, в Грузии ее не было, и на Украине ее тоже не было. Вопрос о том, возник ли она сегодня в России, мне кажется, имеет однозначный ответ. Нет, в России сегодня не будет гражданской войны, потому что нету ни классов, ни страт, ни огромного количества людей, которые готовы с оружием в руках защищать ныне действующую власть. И я по этому поводу уже раз 220 уже отвечал. Я говорил, что как вы себе представляете, у нас же появится банда Грызлова, которая будет в лесах Сибири, или кто там есть, банда кого там, Фродкова, я не знаю, там, Якименко, да, соберет своих этих молодых орлов, которые разбегаются при первом там свистке какого-нибудь на Манежной. Это дети малые. О чем мы вообще говорим? У нас есть милиция, да. Милиция, способна там в первые дни или, может быть, недели противостояния, она способна выполнять какие-то приказы. Но чтобы в гражданской войне милиция участвовала сама против собственного народа, это невозможно. В 17-м году, да, была аристократия, было помещество, были казаки, было и так далее и тому подобное. Это была огромная структура общества, где люди реально не сошлись в интересах. Сегодня этого не произойдет. Кто у нас, что эти бодигарды, повара на Рублевке пойдут защищать дома своих этих начальников? У нас вся элита аффилирована на Запад, вся имеет там вклады, жен туда перевезли уже, детей. Они все туда немедленно съедут, и, собственно, на этом гражданская война закончится. Вот и все.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У нас в гостях Захар Прилепин. Если мне память не изменяет, относительно недавно он был признан лучшим писателем России последнего десятилетия. Вообще, к таким наградам как относитесь?
С приязнью.
Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Екатеринбург, Сергей. Вопрос такой у меня к писателю. Вот скажите, пожалуйста, вот есть книга Рогозина «Ястребы мира», и там есть такой момент. В 91-м году с американского посольства велся снайперский огонь. Стреляли нашим солдатикам от бронежилета, вот между сферой и бронежилетом маленькое расстояние, и туда и толстый огонь. Так что назвать вот эту революцию бескровной нельзя. Просто, конечно, русскому народу, то есть нам, людям русским, кровь не нужна.
Ваш вопрос, Сергей.
Вот вопрос, освещал ли он это в книжках своих, или он этого не знает?
Да я знаю. Во-первых, я говорил о 91-м годе, когда и произошла революция. Это был 91-й год, она была бескровной. А вы говорите про 93-й год. Это совершенно другая ситуация. Это противостояние Верховного Совета и, собственно, ельцинской власти. И да, есть эта история о том, что у нас, видимо, человек из Екатеринбурга постеснялся это сообщить, что приехали из Израиля специальные снайпера, которые там отстреливали защитников Белого дома. Да, есть такая теория, она до сих пор не нашла документальных подтверждений. Я об этом не писал, потому что я в 91-м году гулял по Москве, ходил по Москве, искал свои красно-коричневые колонны. В 93-м году меня в Москве не было, но те, кто там были, допустим, Александр Параханов, он описывал это со стороны красно-коричневой сволочи, в кавычках, а Евгений Евтушенко со стороны либеральной общественности. Поэтому об этом все книги написаны уже.
А вы себя к интеллигенции относите?
Нет, я крестьянский сын, ребенок, я не интеллигенция.
Но такое, эта группа существует, социальная группа в стране. Это не просто слово.
Я думаю, что она существовала, и сейчас просто это прежним словом интеллигенция можно объединить, как бы назвать определенные группы людей. Но вот интеллигенция в советском понимании, она, к сожалению, исчезла просто как класс.
Можно ли сказать, что сегодня большинство образованных, талантливых, творческих людей против Путина?
Ну, вот это вот, я понял, к чему вы теперь убьете вопрос. Да, действительно, их можно назвать эти образованные горожане, рассерженные горожане, да, но едва ли вот, там хипстеров, блогеров, постояльцев Фейсбука там, и ВКонтакте, и Твиттера можно назвать интеллигенцией. Это действительно такая новая, новый такой элитарный интеллектуальный класс России, так или иначе. Я могу сказать одно. Среди молодых людей там, от 20 до 45 поддерживать действующую власть – это моветон. Это стало признаком дурного тона. Сказать, что я голосовал за «Единую Россию», все пожмут плечами. Но никто, конечно, не скажет, пошел
вон. В лучшем случае.
Да, в лучшем случае. Да, в лучшем случае. Но могут, конечно, да, и если чуть раздраженные настроения, могут что-нибудь и похуже сделать. Поэтому существует реальный водораздел между колоссальным количеством людей в России, которые, как вот этот вот новый полпред, готовы там с работягами приехать и за Путина морду набить. И есть огромное количество людей образованных, людей, от которых зависит будущее России во многом, потому что это мозги России, это интеллектуалы, это люди, работающие в научной там сфере или сфере, там, не знаю, журналистики, пиара, литературе, культуре, музыке. И, ну, фактически, кроме владельцев нескольких театров и шансон-исполнителей, я ничего-то не помню, каких-то людей из мира культуры, которые всерьез поддерживают власть.
Я знаю, у вас была неприятная история, по-моему, с телеканалом «Москва-24». Вообще какие-то проблемы со СМИ возникают в связи с вашей позицией?
Ну, во-первых, там и с Москвой уже мы там раза четыре после этого встречались, они уверяют, что это просто случайность. Роковая случайность, но это случайность. Проблемы со СМИ бывают следующие. Вот толка на большинстве, да на всех телеканалах, где я появляюсь, сразу называется одна или две фамилии, которые нельзя произносить ни в каком
какие?
Контексте.
У нас можно. Какие?
Ну, Путин, Медведев, конечно, что какие.
А что нельзя про них говорить?
Вообще ничего нельзя про них говорить. Самое смешное было у меня однажды на программе Андрея Малахова «Пусть говорят», когда я даже, собственно, не собирался ничего говорить про Владимира Владимировича Путина, и я произносил...
Там уже вроде таких тем-то не
было. Да, даже нет. Но там была тема про людей, которые сбегают там из города в деревню, там чем-то занимаются. Я сказал, что в России можно быть кем угодно, хоть плотником, хоть президентом, хоть столяром. И когда пошла программа в эфире, они вырезали «хоть президентом». Осталось «хоть плотником, хоть столяром». Вот даже на такой степени, что «хоть президентом» нельзя быть. У нас есть президент, и никто не может им быть больше, кроме того, кто есть.
А это что? Это цензура сверху или самоцензура?
Я не знаю. Я думаю, что установки какие-то есть, безусловно. Какие-то установки уже людям дали. А дальше уже они вот идут по проторенному руслу. Конечно, та страсть, с которой люди там бросаются на оппозиционеров или на какие-то там странные темные фигуры из провинциальных СМИ, СМИ, которые вообще никто не контролирует, она меня просто удивляет, она просто меня завораживает. Какая в людях вскипает горячая просто злоба, которую, собственно, никто даже не подогревал, даже деньги за это не платил. Так бы, может, можно было их понять, но бедные провинциальные журналисты, они от чистой души готовы кого-то ненавидеть там и терзать на части. Это удивительно. Мало того, еще более удивительно, что многие из этих людей... Они уже там уже такого серьезного возраста. Они, я их помню, еще как они в 80-е, 90-е годы говорили, что мы эту советскую власть больше не потерпим. Мы в это время живыми не вернемся.
Это Захар Прилепин. Вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
И еще раз здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Для вас работает Александр Яковлев. Сегодня у нас в гостях Захар Прилепин, писатель, журналист. Мы сложности с фамилиями Путин и Медведев. На этом мы остановились. А Медведев – это уже не политик, как вы считаете?
Нет, я как раз не разделяю это всеобщее ликование по поводу того, что Медведев вот исчез, слился, пропал. Это что, Медведев действующий политик, по-моему, очень влиятельный, по-моему, ничего ему особенно не грозит. И ну, почему не политик? Что случилось такое с Медведевым, что он теперь не политик?
Ну, был глава государства.
Ну, теперь не глава государства. Когда Путин перестал быть главой государства, никто же не говорил, что он не политик. Все последние вещи, которые сейчас происходят в стране, весь этот шум с отменой выборов губернатора, с партийными этими возможностью зарегистрировать какое-то количество организаций. Все это Медведев придумал, и как мы видим, Путин ему не запретил, хотя там какие-то вещи происходят. Поэтому Медведев, по-моему, влияет достаточно серьезно на политическую жизнь и отрицать его влияние. Но это просто какой-то тренд какой-то пошел в Фейсбуке, что вот Медведев никто. Да все это ерунда. Кто он? Все нормально.
Пару дней назад у нас был в студии Максим Шевченко и сказал, говоря о либерализации политической системы, он сказал о том, что ну вот по-настоящему я во все в это поверю, когда НБП зарегистрируют. А вы в это верите в ближайшие 6 лет?
Да какие? Я не 6, не 12 лет я в это не верю совершенно. Ну, как себе представляете, в стране они боятся допустить к реальной политике там Михаила Прохорова или там Бориса Ефимовича Немцова, людей, которые так или иначе, ну, все понятно, что от них ждать и что там будет с ними происходить. НБП – это партия, где 120 человек отсидело в общей сложности 170 лет в российских тюрьмах за последние 10 лет. И, понимаете, эти люди, для них другой биологический вид нацболы. С ними нельзя договориться, им нельзя предложить денег, им нельзя предложить должности, им ничего нельзя предложить вот в той системе ценностей, которой они руководствуются. Как они будут их регистрировать, что они будут потом с ними делать? Совершенно непонятно. Причем там полно совершенно образованных, блестящих, великолепных молодых людей. Но это ясно, что этих людей они могут только либо сажать, либо там отстреливать, либо там просто делать вид, что их вообще нет в природе. Поэтому этого не случится никогда. И это конечно же, ну, один из... Я просто говорю об этом как о фантастическом варианте. Это, конечно, показатель существования свободы слова в России. Этих людей вообще нет. Они запрещены законом как экстремистская организация. Вот я член Ислам-большевистской партии. Я сейчас это произнес, я тут же попадаю под уголовную статью. За экстремизм.
И партия запрещена на сегодняшний день.
Запрещена, конечно.
И у ваших активистов, членов запрещенной партии, есть проблемы. Вы об этом недавно в журнале у себя в блоге.
Всегда есть, были и есть.
То есть они продолжаются.
Да, конечно, да. Но до сих пор, вы понимаете, она партия-то запрещена, и все делают вид, что ее нет, но центр Э, который занимается радикалами, экстремистами и оппозиционерами, у них в списках, черных списках, нацболы всегда стоят вот прям в первые десятки, это всегда нацболы. Не молодые либералы, не молодые коммунисты, не молодые хипстеры. Это всегда нацболы, потому что что там в любом там, в большинстве городов России, они всегда являются центрообразующей силой в оппозиционных движениях.
Если вам есть что добавить, 8-800-200-97-02, это телефон прямого эфира, 8-800-200-97-02, ваш вопрос Захару Прилепину. Ну вот пару минут назад вы сказали, есть оппозиция, есть псевдооппозиция, а тогда зачем вместе выходить на Болотную площадь?
Ну, понимаете, ну, отделить чистых от нечистых совершенно невозможно в таких условиях, кроме всего прочего, наша либеральная интеллигенция по старой привычке любит заниматься приватизацией. Сначала они приватизировали промышленность, потом они приватизировали историческую правду, сейчас они приватизировали революцию. И, конечно же, там есть много и симпатичных людей, много людей и несимпатичных, но, тем не менее, в регионах России, безусловно, колоссальное количество вопросов возникает вследствие появления тех или иных людей, которые и так были лицами этой действующей власти. Допустим, Ксения Анатольевна Собчак, она была лицом последнего там 15-летия путинского режима. Она являлась его символом. И вдруг она находится в оппозиции. Люди в Тюмени, в Тобольске и в Иркутске, они вообще не понимают, о чем идет речь вообще, что это за оппозиция и с кем они теперь будут бороться. Ксения Анатольевна никак, она тем более еще ни разу не объяснила. Дала бы она честное открытое интервью, где бы свела бы счеты со всеми там, с друзьями своего отца. Ну как-то я этого не увидел. Что она там делает, я там для себя так и для себя и не определил. Ну и так далее, не только она. У нас в России вообще есть колоссальные проблемы. Дело в том, что Россия не либеральная страна. Надо в этом отдавать себе отчет. Не либеральная страна. Мало того, Россия вот с ее либеральным оппозиционным трендом, она находится где-то в хвосте уже мировой цивилизации. Потому что когда в 17-м году мы делали революцию большевистскую, она какая бы она ни была чудовищная, но это было дико ново просто для всего мира, потому что это была передовая, самая неожиданная, самая удивительная идеология того времени. Сегодня либерализм является уже 10-м вагоном современной европейской цивилизации. Там все уже, ну, Франция выбрала социалиста, в Греции черт знает, что-то происходит. Где, куда ни ткни пальцем, везде кризис либеральных идей и даже либеральной политики как таковой. А Россия в этом смысле только начинает строить либерализм. Мы какие-то вообще отсталые в этом смысле. И я думаю, что вот этот тренд, оппозиционный тренд и вообще оппозиционное движение, оно, чем более оно либеральное, тем менее оно имеет шансы заручиться поддержкой широких слоев населения. Потому что, это уж как-то уж совсем никакие ворота. Да и, ну, собственно, и Навальный, и Удальцов, они тоже уж не совсем либералы. И я повторяю, я прекрасно отношусь к очень многим либералам, некоторые из них мои товарищи, но я считаю, что это все это совершенно, ну, не нужно. Не нужно им находиться на первых ролях и мелькать везде с их лицами и речами. Все это чуждая России вещь. Они все время как-то надеются, что они приживутся в России, что Россия их полюбит их, их будет носить на руках, это не так. Либеральный шанс в России потерян, и я думаю, что на ближайшие там, полстолетия потерян безвозвратно.
Кирилл, здравствуйте, ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Ну вот в Америке, например, вот это протестное движение оппозиции против Уолл-стрита не имеет ни кандидата в президенты, не имеет своей партии. А почему вы верите, что подражание Западу, где отсутствует демократия, это эффективное развитие нашей политической системы? Я считаю, нам не нужно совершать их ошибки. И вседозволенность и разрешение всех партий, это тоже глупость. Должно быть две, три партии, и они должны быть не националистическими, не фашистскими, а конструктивными.
Вот, спасибо, кажется, спасибо, вас... Кирилл. Пожалуйста, ваш вопрос понятен, да.
Да нет, во-первых, вопрос в себе заключает некий парадокс, потому что...
Противоречие
и парадокс, потому что, во-первых, никто не говорил о том, что мы идем по пути, который придумали американцы для нас на Уолл-стрит. Никто про это и речи не делал. Как будто в России протестное движение началось 10 декабря на Болотной. Оно у нас имеет колоссальную просто историю, когда еще никого Уолл-стрит даже не существовало их в природе. У нас уже были митинги, роман «Мать» читайте, Горько. Во-вторых, почему 2-3 партии консервативные должны быть и никаких быть не должно? Во всей Европе множество самых разных партий. Они попадают в парламент, не попадают в парламент. Но есть страны, где десятки самых разных партий, и ничего там не происходит такого. Потом, кто сказал, что не должно быть партии правого толка? В Европе в половине парламентов, опять же, сидят партии правого и левого толка, и какого угодно толка. Вот только что дочка Ле Пена, Мари Ле Пен, чуть не получила...
Третье место.
Да. Да, этот, понимаете, отрицание левых или правых проблем – это просто позиция страуса, который вот закрылся, и мы теперь будем вечно жить с Жириновским и Зюгановым навсегда. Мы теперь вот с этими людьми повенчаны. Я вот лично с ними не венчался, я не женился на них, замуж не выходил. Почему я должен наблюдать их и только их годами, мне совершенно непонятно. Это дурдом, по-моему, какой-то.
Михаил, здравствуйте.
Добрый день. Вечер, вернее. Я два вопроса, даже три. Во-первых, первое отношение к Лимонову, Захара. Второй вопрос. Как вы считаете, может, пусть и Райт принесла больше пользы, чем все эти митинги? И третий вопрос, третий, это Ходорковский мог бы возглавить сейчас в какой-то степени протест?
Все, спасибо. Спасибо.
С третьего вопроса. Ходорковский очень серьезная фигура, которая, в отличие от некоторых других олигархов, никоим образом не пытается смягчить свою позицию. Он ведет себя достаточно радикальным образом. Мало того, он способен к трансформации взглядов, в том числе Ходорковский, как мы могли заметить по его письмам, значительно полевел на какое-то время. И совершенно очевидно для власти, что Ходорковский, если он в тюрьме так себя ведет, то и будет на воле, он вести себя будет точно не лучше, да, а куда более радикально. В этом смысле его будут держать там, пока смерть не разлучит нас, что называется. Что касается Пусси Райт, ну, с чего вы взяли, что они принесли больше пользы, чем протестные митинги? Они никакой пользы не принесли ни протестному движению, не знаю, ни церкви, ни самим себе. Это достаточно все неприятные истории. Я, при всем том, что я сам оппозиционер, я испытываю некоторую брезгливость по поводу всего происходящего, потому что я православный человек, но я хочу напомнить всем людям, которые желают Пусси Райт усадить в тюрьму, что национальный гений России Сергей Есенин в 19 году начал свою литературную карьеру с того, что он расписал с Анатолием Марингофом стены Страстного монастыря богохульными и матерными частушками. И если мы хотим Пусси Райт засадить в тюрьму, давайте тогда менять отношение к Есенину хоть как-то, да? Либо давайте наоборот, отпускать их и по-прежнему считать Есенин национальной иконой. Есенин – мой любимый поэт, кстати. Что касается Лимонова, я Лимонова знаю с 96 года. Это один из самых прозорливых людей в России, чтобы о нем не говорили средства массовой информации, перечитайте его книги, он порой предсказывает будущее с такой точностью, как будто он там его перенесли, он на него посмотрел, вернулся и нам рассказал. Все вещи, которые Лимонов произносил там в 93-95 годах, тогда нам казались, многим казались дикими, просто абсурдом, бредом, а сегодня они являются национальным трендом. Сегодня мы все об этом вслух говорим. Перечитайте старые книги Лимонова. Кроме всего прочего, за 15 лет я ни разу не усомнился, что это мужественный человек, которого невозможно сломать. Невозможно ни сломать, ни купить, ни запугать. Ничего с ним невозможно сделать, в отличие от 99,9% российских политиков, которых просто строят на раз по свистку, там, по указке, как угодно. Лимонов – неконтролируемая фигура. В этом в смысле он уникальный человек. И само существование Лимонова и МБП являлось одним из главных оправданий вообще существования слова «политика» в России.
Я хотел бы вернуться в Новгород, в Новгородскую область.
Нижегородскую, наверное, не... да?
Да, Нижегородскую, да, спасибо. Там же выборы скоро.
Чьи?
Губернатор, нет?
Нет, нет. Нет, не скоро.
Но, тем не менее, выборы будут рано или поздно, придут. Вы верите в то, что это действительно демократизация общества?
Я верю, да. Я верю. И, понимаете, у выборов вообще есть несколько аспектов. Понятно, что сегодня... Вот эта система политическая в России, она достаточно жестко зацементирована, потому что вот те годы, которые я помню, когда начиналась эта демократия, перестройка в России, я к ней относился всегда дурно, и по сей день к ней дурно отношусь, но тем не менее я помню те времена, когда не просто, не главврач, а просто врач мог выбраться в муниципалитет, в городскую думу, в областную думу, учитель, кто-то там. Это вот движение политических сил, эта вертикальная мобильность была возможна без вливания суперсредств. Было вот это. Потом немножко это подцементировали, люди только такого среднего и большого бизнеса стали участвовать в этих выборах, но все равно даже они, появляясь на должностях мэров и губернаторов, они приносили какую-то циркуляцию живой крови. Они приходили своими командами. Мало того, пока были эти выборы, это был реальный такой, даже, понимаете, с точки зрения экономики, вброс средств в регион. Потому что приходили большие денежные мешки, они давали мешок денег журналистам, пиарщикам, корректорам, там, расклещикам листовок. В регионе появлялась куча бабла. Я знал там 4-5 тысяч человек, которые просто начинали жить на выборах. Они жили. Нам сказали, что выборы это дорого, поэтому выборы отменяем. И эти денежные мешки увезли свои мешки теперь вот туда за кордон, и теперь этих денег нет нигде.
В завершении. Я помню, несколько месяцев назад здесь был Эдуард Лимонов, и, ну, в чем угодно вас можно обвинять, но уж точно не в отсутствии искренности. У вас нет ощущения, что вообще искренности – это то, чего не хватает российской политической системе?
Есть, есть. Одно из самых ненавистных мне таких человеческих типов – это государственный патриот. Люди, которые не имеют взглядов никаких, ни левых, ни правых, ни либеральных, они всегда находятся при власти, любят власть, исповедуют все взгляды, которые исповедуют власть. Это, ну, понятно, что с этим понятием понятие искренность не коллерирует никак. Поэтому, конечно, не хватает ни искренности, ни честности, ни последовательности. Зато конформизма и подлости с лихвой.
Спасет революция.
Безусловно, революция спасет.
Верите в ближайшие 6 лет?
В ближайшие 6 лет я не буду ничего прогнозировать. Я просто считаю, что революция и будущее России – это синонимы. Если революции не будет, значит, мы имеем все шансы окуклиться, сгинуть и исчезнуть.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Вам. Спасибо большое за этот разговор. Захар Прилепин. С ним можно разговаривать часами, что и делают все журналисты. Не все, но многие журналисты в нашей стране. Писатель, журналист был в этой студии, Захар Прилепин. На этом все. Это была программа «Картина дня». Для вас работал Александр Яковлев. Через несколько минут в прямом теле- и радиоэфире программа «Национальный вопрос». Дмитрий Стешин и Александр Коц. Со своим гостем, но обо всем об этом уже чуть позже. Ну а все темы, которые мы обсуждали в прямом эфире, вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru и на страницах газеты «Комсомольская правда». На этом все. До свидания. Берегите себя, слушайте, смотрите и, конечно же, читайте «Комсомольскую правду».
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.